Говорит Радио Свобода.
Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и цитата «Свободы». Два раза в неделю я рассказываю вам о самых жарких дискуссиях в социальных сетях. Подборки цитат на актуальные темы вы можете прочитать и на сайте Радио Свобода. В этом выпуске речь пойдет о событиях в Беларуси и о блокировке телеканала «Царьград». августа в Беларуси пройдут президентские выборы. И с каждым днем обстановка в стране накаляется все больше. Накануне была задержана группа из 33 россиян. Как утверждают официальные органы, речь идет о бойцах частной военной компании «Вагнера», заброшенных в страну для подготовки терактов. По словам белорусских властей, бойцы обратили на себя внимание тем, что не пили спиртное и не посещали увеселительных заведений. Эти заявления стали поводом для насмешек в соцсетях. Александр Подробинок.
История с задержанием боевиков ЧВК «Вагнера» в Белоруссии пока достаточно мутная. Но одно восхитительно. Как их вычислили? Российские туристы не употребляли спиртного, не скандалили и не матерились. Это в самом деле очень подозрительно. Вот и погорели.
Константин Эгерт.
Накачанные россияне, как утверждается, носили одежду в стиле милитари, не пили алкоголь и не предавались увеселениям. Они также имели на 30 человек всего 3 чемодана, но таких тяжелых, что их приходилось переносить коллективно. Чтобы стать совсем незаметными, потенциальные дестабилизаторы носили нашивки типа «Наш бизнес, смерть и бизнес идет хорошо». Короче, Штирлиц шел по «Унтер ден Линден» в форме НКВД.
Причастность задержанных к ЧВК «Вагнера» подтвердил Захар Прилепин. В списках, опубликованных белорусскими властями, Радио Свобода действительно обнаружила людей, участвовавших в боевых действиях на востоке Украины. В сети сразу стали множиться версии по поводу того, чем боевики на самом деле собирались заниматься в Минске. Наиболее достоверным многим показалось предположение, что Беларусь служила для них просто перевалочной базой. Звучали утверждения, что бойцы остановились в санатории, потому что опоздали на свой самолет. Анатолий Несмеян.
По всей видимости, через Белоруссию проходит один из транзитов переправки боевиков на фронты путинских войн в арабоязычных странах Ближнего Востока и Африки. Безусловно, без согласования с белорусской стороной такой транзитный коридор ни создать, ни использовать невозможно. А значит, белорусская ЧК прекрасно знала о наемниках и уж точно не опасалась с их стороны никакой активности на своей территории. Видимо, дела у Лукашенко перед 9 августа идут крайне плохо, несмотря на заявленную поддержку в 70 с лишним процентов. Расчет простой. С Кремлем мы как-то утрясем досадный инцидент. Сейчас не до сантиментов, сами понимать должны. Вы тоже там в Хабаровске лепите Горбатова не от хорошей жизни.
А кому-то кажется, что Александр Лукашенко мог всерьез решить, что боевиков забросили в Беларусь. Юлия Латынина в своей программе «Код доступа» даже предполагает, что он не знал или забыл, что согласовывал их перемещение.
Батька совсем спятил. Я думаю, что дело было так. Вот они опоздали на этот самолет. Сначала поехали в гостиницу. Потом, значит, они переселились, потому что в гостинице дорого, в этот санаторий. Ну и представляете, что думает папка, уборщица, когда она видит этих орлов на втором этаже. Она побежала к участковому, участковый побежал к своему начальнику, начальник побежал к какому-нибудь белорусскому КГБшнику, а этот белорусский КГБшник был не тот, с которым согласовывали про выезд этих людей. И тут, естественно, побежал к батьке, нашли диверсантов, а батька или честно забыл, что он этих диверсантов раньше согласовывал, или просто вообще даже никогда не докладывали. И представьте, какая несправедливость. Люди убивали и грабили, даже если не они, то их товарищи точно, в другой совсем стране, а взяли их за переворот в Белоруссии, которого они совершенно точно не собирались делать.
При этом президент Беларуси не мог не понимать, что России все это не понравится. Зачем тогда потребовалось поднимать такой шум, рассуждает Сергей Смирнов.
Первое. Лукашенко реально считает, что Россия хочет его смещения и дает понять, что готов отбиваться. Второе. Лукашенко решает мобилизовать людей с помощью внешней угрозы. В этом смысле Россия даже убедительнее Запада, в том числе для самого Запада. Третье. Лукашенко на основе 200 боевиков в Беларуси может вполне объявить военное положение. А там и отмена выборов. Может, уже пожалел, что позволил зарегистрировать Тихановскую. Четвертое. Он уверен, что при всем внутреннем бешенстве Россия не будет выступать прямо против Лукашенко. Поэтому и вагнеровцы. В Беларуси самый настоящий политический кризис.
Версия российского вмешательства сейчас действительно звучит вполне убедительно, отмечает и Майкл Наки на канале Дмитрия Потапенко.
Но проблема в том, что Путин, Лукашенко и, например, Иран, извините за такой ряд, они уже слишком долго разыгрывали карту западного вмешательства, настолько долго, что никто в это не верит давным-давно. А для Лукашенко важно, чтобы люди в это поверили, чтобы даже те оппозиционеры, которые выходят сейчас про него, увидели какую-то угрозу. Поэтому ты не можешь говорить, что это агенты НАТО, Моссада или там, не знаю, подземные люди, да? Ты вынужден придумывать правдоподобную версию. И тут ему на помощь приходит гениальная идея – обвинить во всем Россию. Потому что после двухлетних разговоров о том, что Российская Федерация собирается присоединить к себе Беларусь, после того, что Россия устроила на территории Украины, после того, что Россия делает в странах Африки силами ЧВК, поверить в то, что Россия может устроить какую-нибудь херню в Беларуси, очень просто, в том числе даже если ты белорусский оппозиционер. И вот это история, которая буквально его ставка. Он надеется, что Москва не будет обострять, и что он при этом сможет ввести либо военное положение, отменить выборы, либо, соответственно, завоевать симпатии оппозиционеров.
В то, что Россия действительно могла планировать вмешательство в белорусские выборы, верят и некоторые сетевые комментаторы. Роман Попков.
У меня есть версия, абсолютно ненаучная, разумеется. ЧВКшники реально накапливались там, в Беларуси. Может, они вешали лапшу на уши КГБшникам, что будут летать в жаркие страны. Может, и нет. Они накапливались, потому что в Кремле сомневаются, что Лукашенко способен сохранить власть. И хотят быть готовы к ситуации, подобной концу февраля 2014 года в Украине. Москве нужна силовая сетка в стране, когда ситуация выйдет из-под контроля. В Крыму такой сеткой были российские войска. Лукашенко видел это накапливание, его это привело в бешенство, разумеется. Он воспринимал это как игру против себя. Просто чтобы наделать шума в СМИ и отменить выборы, Лукашенко не пошел бы на такой жесткий шаг – взять в плен парамилитарис могущественного соседа. Это была бы даже не пощечина Путину, а просто удар в нос. Лукашенко чувствовал, что что-то мутится.
Официальная Москва пока комментирует эту историю очень дипломатично и все время подчеркивает, что Россия и Беларусь остаются партнерами. Комментарий Дмитрия Пескова в программе «60 минут» был подчеркнуто корректным.
Отсутствует какая-либо информация о каких-либо противоправных действиях россиян, которые могли бы стать причиной для задержания. Нам об этом ничего не известно. Вместе с тем мы видим и слышим официальное заявление представителей Минска о том, что россияне, дескать, имеют причастность к планам по дестабилизации обстановки на территории Беларуси в преддверии президентских выборов. Другой какой-либо информации мы не располагаем. Конечно, когда уже появились инсинуации о том, что это какие-то организации из России посылают, дескать, кого-то, чтобы дестабилизировать обстановку в Беларуси, конечно, это ничто, кроме инсинуаций. Россия и Беларусь – это союзное государство, это союзники, ближайшие партнеры, поэтому, конечно, об этом не может быть и речи. Но, безусловно, этот инцидент с содержанием россиян подлежит прояснению.
Есть даже предположение, что Путин и Лукашенко договорились разыграть эту партию на двоих. Тарас Орленок.
По поводу Белоруссии и ЧВК, чем больше читаю, тем больше думаю, что налицо инсценировка, причем двусторонняя. Вова помог Луке с оппозицией. Сейчас там вообще все завинтит и привет. Принятых могут слить, а могут подержать и вернуть обратно. Им новые документы выпишут и вперед, заре навстречу. Сейчас все стороны очень интересно будут вертеться, включая СМИ.
Ну и в случае, если все это дело рук исключительно Лукашенко, два несменяемых президента всегда поймут друг друга. Аркадий Кайданов.
Чуваки собирались обкатанным транзитом куда-нибудь в Сирию или Африку. Но батька умеет все развернуть в свою пользу. Он, поняв, что Россия на выборах его так и не поддержит, решил их защемить, чтобы предъявить миру факт вмешательства России в выборы. А под это дело потом и бабосов отсосать у испуганной Европы. Самих же вагнеровцев он потом, конечно, отпустит, шепнув на ухо Путину, что мы братья навеки. И пойдет играть сам с собой в хоккей.
Алексей Навальный считает, что цель этих манипуляций Лукашенко не в том, чтобы задобрить Запад, а прежде всего в том, чтобы запугать собственный народ.
Лукашенко рассказывает сказки сейчас о российской угрозе. Путин рассказывает о европейской, американской. Где-то там в Узбекистане или в Таджикистане сидит точно такой же руководитель, рассказывает, я не знаю, про китайскую, американскую, российскую. То есть выдумывают, рассказывают какую-то чушь, придумывают разных террористов. Для чего? В том числе для того, чтобы поменьше людей ходили на митинг. Вот Тихановская проводила эти митинги, лукашенковская власть в шоке в абсолютном. И они сегодня утром собирают всех кандидатов, они их собирали, рассказали вот эти вот байки про каких-то российских наемников, сказали, что еще какие-то будут группы приезжать и устраивать теракты, поэтому, значит, проводите митинги или не проводите, но будьте осторожны. Все это делается для чего? Для того, чтобы людей запугать и затруднить проведение митингов.
Белорусские власти тем временем включили задержанных в уголовное дело по подготовке массовых беспорядков, по которому уже арестованы оппозиционеры Сергей Тихановский и Николай Статкевич. Наталья Маршалкович.
Сидящий в СИЗО белорусский блогер, получается, выписал себе взвод вагнеровцев, чтобы приготовить массовые беспорядки. Подпольный миллионер корейка, однако.
Жена арестованного блогера, кандидат в президенты Светлана Тихановская, отрицает причастность оппозиции к задержанным боевикам.
Говорят о какой-то революции. Боже мой, люди, какая революция? Мы хотим честных выборов. Как, при чем здесь революция? Зачем вы провоцируете свой народ? Нам боевики абсолютно ни к чему. Мы мирные люди, и мы хотим мирных перемен в нашей стране.
В Беларуси тем временем прошел небывалый по численности митинг в поддержку оппозиции. По данным правозащитников, в столичном парке Дружбы народов собралось более 60 тысяч человек. Давление на оппозицию после этого наверняка усилится, считает Андрей Пивоваров.
Наверняка Лукашенко тоже вел подсчеты численности, и реальные цифры ложились к нему на стол прямо от высших чинов КГБ. Если бы митинг собрал 20-25 тысяч, он бы посмеялся и продолжил бы действовать в той же тактике. Не замечать оппозицию, создавать трудности, а потом переписать результаты голосования. В нынешней ситуации, когда численность в два раза превысила допустимую, для Лукашенко раздался еще один тревожный звоночек. Думаю, стоит ждать от Лукашенко новых шагов по эскалации обстановки в Беларуси. Не исключаю новые задержания террористов, заговорщиков или шпионов уже среди местных оппозиционеров.
Весьма вероятно, что это не поможет диктатору удержаться у власти. Похоже, он действительно успел надоесть белорусам хуже горькой редьки. И если раньше народ не верил, что ситуацию можно как-то изменить, сейчас у многих появилось ощущение, что стоит немного поднажать, и стены рухнут. Белорусский комик Иван Усович в интервью Юрию Дудю отмечает, что в последнее время в стране резко вырос уровень протестных настроений.
В целом есть ощущение, что люди как будто больше сейчас начали интересоваться политикой. Тут дело же не только во мне. Я вижу именно, что это находит какой-то отклик. Если ты родился в 93-м году и рос всю жизнь в Беларуси, и был всю твою жизнь один и тот же президент, которого невозможно никак поменять, и все видят, что нет даже никаких способов это сделать, ты хочешь, не хочешь, будешь аполитичным, потому что ты будешь думать, ну, лучше я там своей жизнью займусь, чем сейчас буду грустить из-за этого. Так что я думаю, в целом, вот белорусы, ну, много таких, как я думаю, очень много, что они полгода назад точно меньше интересовались, а сейчас прям все начали активно в это все входить.
Как проснулись.
Да-да-да, это круто.
Каким будет исход этого конфликта, по-прежнему не очевидно. Однако многие считают, что так просто с завоеванных позиций Тихановская и ее сторонники не отступят. Александр Морозов.
Ситуация очень коварная. С одной стороны, огромную симпатию вызывают люди на митингах, открытые и искренние. С другой стороны, Лукашенко получит в итоге конкурентные выборы, поскольку весь мир тоже видит эти трансляции. Конечно, он посадил Бабарико, разогнал конкурентов, но теперь вся картинка зависит от того, будет ли Лукашенко после 10 августа что-то предлагать альтернативщикам или будет их сажать. Логично было бы предлагать, чтобы сохранить картинку конкурентных выборов.
Андрей Пивоваров.
Сценарий отмены или переноса выборов лежит у Лукашенко на столе, и он решится на этот последний радикальный шаг, если почувствует реальную опасность потерять власть. Радует, что пока он совершает очень много ошибок, а оппозиция этим успешно пользуется. Но списывать пока еще президента Белоруссии со счетов нельзя. Бежать в Ростов и договариваться с Западом он не станет, будет держаться до последнего преданного ему мента. Кроме них, опираться ему не на кого. Для нас это все крайне важно. Падение Путина пойдет по тому же сценарию.
Режим Владимира Путина пока держится намного крепче, но и он обречен на падение, соглашается на дожде Михаил Фишман.
Все диктатуры когда-нибудь заканчиваются. И да, Александр Лукашенко ближе к финишу на этом пути, чем Владимир Путин. Это нормально, он ведь политически старше, у власти на 5 лет дольше. К тому же Беларусь маленькая, Россия огромная, Беларусь рядом с Европой, Россия сама по себе, у Беларуси картофель, у России нефть и ядерные ракеты. Но на наших глазах сейчас начинается новый отсчет, новая эпоха и в Беларуси, и в России.
С вами Аля Пономарева. В «Цитатах свободы» я 2 раза в неделю рассказываю вам о самом интересном, что обсуждали на днях в сети. Крупнейший в мире видеохостинговый сайт YouTube заблокировал канал «Царьград ТВ» без права восстановления, то есть, по сути, удалил его раз и навсегда. Блокировка стала для Царьграда полной неожиданностью. По словам сотрудников телеканала, они не получали никаких предупреждений. На момент блокировки у канала было более 1 000 000 подписчиков. Вскоре стали известны подробности. Твиттер – колядка.
Представители компании Google объяснили, что аккаунт телеканала «Царьград» на YouTube был заблокирован из-за нарушения законодательства, а точнее законов о санкциях и правил торговли. Основатель телеканала Константин Малафеев с 2014 года находится под американскими санкциями.
Некоторые из патриотов риторически спрашивают, почему, если канал заблокировали из-за санкций, этого не сделали раньше. Сергей Золотарев.
Почему Гуглу потребовалось 6 лет, чтобы понять, что Малафеев под санкциями, вопрос, конечно, интересный.
Основатель канала Константин Малафеев заявил, что так этого дела не оставит и будет судиться с корпорацией Google, которой принадлежит YouTube, во всех возможных инстанциях.
Мы быстро восстановим эту аудиторию. Мы его восстановим на таких уже носителях, таких платформах, которые вы отключить не сможете. Конечно, мы не будем перебираться на Facebook, чтобы вы еще раз нас отключили уже там. Это первое. Второе. Мы продолжим говорить то, что мы говорили. Если вы думали, что это акт устрашения, который каким-либо образом повлияет на нашу политику, вы ошибаетесь, вы сделали только хуже. Потому что теперь нам не нужно думать о том, что мы находимся на YouTube, и поэтому нам надо соблюдать, соответственно, законодательство о содомии, принятое внутри YouTube, или еще какие-то ваши собственные толерантные штучки. Третье. Юридически мы используем все доступные, находящиеся в правовом поле Российской Федерации, методы для того, чтобы восстановить и защитить наши права.
Блокировка канала вызвала возмущение как идейно-патриотических, так и просто прокремлевских блогеров. Юрий Пронько.
Это прецедент. Канал «Миллионник» заблокировали за то, что его учредитель под антироссийскими санкциями. Иными словами, любого могут уничтожить на территории России, если он защищает интересы своей страны. Блокировка нашего канала становится серьезным моментом для суверенитета страны. Мы или они в нашем доме определяем, как жить.
Егор Холмогоров.
Царьград сегодня окончательно перешел на стадию «потом они борются с вами», причем на высшем уровне. Следующую стадию вы знаете.
Наряду с каналом «Царьград ТВ» был заблокирован и канал философа Александра Дугина, который с ним сотрудничал. На радио «Комсомольская правда» Дугин назвал это наступлением на свободу слова.
Понимаете, конечно, государство может сказать, мы не разделяем, там, например, взгляды Малафеева, мы не монархисты, мы не разделяем взгляды Дугина, мы не традиционалисты, не консерваторы. Но на самом деле мы просто там смотрим котиков и постим там спорт, и смотрим каких-то блогеров, которые рассказывают, как макияж делать. Но ведь это же то же самое, как с любым тоталитаризмом. Или приходят за коммунистами, вы не коммунисты, вам это не касается, будете смотреть YouTube. Потом приходят за евреями, вы не еврей, и вас это не касается. А потом приходят за вами, а уже вокруг никого нет. Поэтому если мы не прореагируем сейчас, то в следующий раз то же самое случится с людьми, которые даже не поймут, за что.
Оппозиционные блогеры тем временем злорадно спрашивают, зачем Царьграду вообще потребовалось публиковать видеоролики на YouTube. Сталин ГУЛАГ.
Не понимаю возмущения по поводу блокировки YouTube богоохраняемого канала «Царьград». Что вообще делать людям, несущим карающее слово Божье в этом порочном видеовертепе? Там, куда ни ткни, попадаешь или в радугу, или в интервью трансгендера, или вообще в Навального. Я представляю душевные муки сотрудников «Царьграда», когда они осознавали, что им приходится находиться на этом балу сатаны. Они, небось, после каждого выложенного ролика все компьютеры святой водой поливали.
Вал Мишель.
YouTube заблокировал аккаунты Царьграда и Дугина. Не к лицу им перцам пользоваться богомерзкими пиндосскими сервисами. Пусть пишут на бересте.
Многие, в свою очередь, критикуют оппозицию за это злорадство. Дмитрий Егоров.
Очень веселит, как борцы за свободу мнений и самовыражения радуются блокировке Царьграда.
Андрей Афанасьев.
Считаю, что показателем приличности журналиста должна быть позиция по блокировке Царьграда. Без относительно политических взглядов, если человек считает, что это окей, то он не очень приличный.
Между тем, Константин Малафеев и сам участвовал в цензуре интернета. Он был одним из основателей Лиги безопасного интернета и вместе с Еленой Мизулиной готовил законопроект о защите детей от негативного контента. Вот как он сам рассказывал об этом в фильме Андрея Лошака об истории Рунета.
Но закон принят. Уже 8 лет он действует, и, пожалуйста, в интернете стало гораздо чище. Гораздо. Сейчас, безусловно, такой угрозы нравственности нет. А Лига безопасного интернета создавалась только для того, чтобы бороться с безнравственностью.
И это одна из основных причин, по которой большинство прозападных либералов не испытывают к Царьграду никакого сочувствия. Артур Москвин.
YouTube забанил каналы «Царьград ТВ» и «Дугина». Ни от первого, ни от второго не доводилось слышать, как они возмущались наступлением Роскомнадзора на свободу слова в интернете. Но когда коснулось самих, то, естественно, это не понравилось.
Валерий Печейкин.
МИД России призвал правозащитников вступиться за Царьград. Внимание, власть, которая сравнивает свастику и радугу, которая проводит проверку мороженого, которая арестовала и штрафовала Цветкову, которая блокирует, обыскивает, штрафует, она просит правозащитников говорить о политической цензуре Google. Просит защищать телеканал, который покупал билет в одну сторону для геев. Я спрашиваю себя, как бы выглядел YouTube, если бы он принадлежал Царьграду. И ответ мой такой. YouTube выглядел бы как российское телевидение. YouTube выглядел бы как канал схиигумена Сергия. YouTube выглядел бы как банный веник, оставшийся после Михаила Дегтярева и Владимира Жириновского. YouTube выглядел бы как вечный голубой огонек. Царьград заблокировал бы приблизительно все, кроме авторизованных богослужений, клипа «Хавчик Тимати», Дани Милохина и рекламы «Чебупелей». Но у Царьграда есть выход – ВК, Одноклассники, Яндекс.Дзен, в конце концов. А еще лучше провести эфир на российской технике, чтобы от линзы камеры до отражателя все было сделано в Софрино, в день крещения Руси.
Среди сторонников Царьграда действительно вовсю идут разговоры о том, что YouTube и другие продукты Google пора заменить более патриотичными аналогами. В передаче Владимира Соловьева на Вести ФМ эту точку зрения представил Борис Якименко, брат основателя и бывшего лидера движения «Наши» Василия Якименко.
Это известная проблема, о которой уже неоднократно приходилось говорить, и связана она с чем? Это ресурс иностранный, американский. Это их территория, на которой они устанавливают свои правила. То же самое касается Википедии, то же самое касается поисковиков и так далее. Они это сделали для того, чтобы управлять определенными процессами, а не для того, чтобы все там несли, чего хотят. Вот это мы обязаны понимать. У них в руках рубильник, и в любой момент они его поворачивают, и все. Они ни о чем с нами не договаривались, что мы будем там говорить то, что мы хотим. Мы знаем, как Facebook банит целыми группами, там группа сторонников Владимира Владимировича Путина в свое время была забанена. Поэтому вот о чем идет речь. Либо мы создаем свой национальный продукт, о чем говорилось еще вообще впервые лет 15 тому назад, стали говорить, что нам нужны отечественные поисковики, отечественные ресурсы, либо мы всю жизнь будем возмущаться, кричать и выглядеть полными дураками, потому что, я еще раз подчеркиваю, с нами никто не договаривался, что это наша территория, они ее создали и пустили нас туда для того, чтобы мы обслуживали их интересы, по-другому не будет.
А ведь можно было вместо спонсирования войны в Донбассе развивать отечественные технологии, отмечает Андрей Десницкий.
Итак, Царьград заблокирован на Ютьюбе, потому что Малафеев под международными санкциями за Донбасс. Вероятно, ему стоило бы спонсировать не Моторол на территории Украины, а айтишников на территории РФ, чтобы они создали конкурент Ютьюбу. Было бы куда уходить. Но интересна логика тех, кто говорит, мы будем вытворять, что пожелаем, а вы извольте в отношении нас соблюдать все политесы. Разжигать гражданскую войну на территории сопредельного государства – это на здоровье, это можно. Забанить в ответ в частной социальной сети – нет, это ужас, нарушение прав, настоящий фашизм. Заодно вспомнили и преследование свидетелей Иеговы, запрещенная в России организация. Сажать людей за принадлежность к ней хорошо и правильно, потому что это зловредная секта, а вот не давать сажателям вещать на весь мир – это угнетение и зажим свободы. Нет, дорогие, вы все перепутали. В частном пространстве каждый волен устанавливать свои правила. YouTube может банить, кого сочтет нужным. Создавайте свой YouTube, если вам этот не нравится, и будете сами банить, кого пожелаете.
Вместе с тем, отечественные аналоги на самом деле давно существуют. Просто ими почему-то никто не готов пользоваться, хотя в их создание было вложено немало бюджетных денег. Иван Филиппов.
Удивительное дело. Даже политологи за еду, самые лояльные, патриотичные, православные, державные, все из себя в русском мире измазанные, не знают, оказывается, о существовании платформы RuTube. Вроде бы им по должности даже положено, но нет.
Алексей Навальный.
Почему бы не перейти в RuTube? Помню, как «Газпром» заплатил за эту помойку кучу денег, взятых у миллиона русских. Или еще на «Спутник» можно. Его профинансировали десятки миллионов русских.
Митрополит Павел Бегичев, который ведет видеоблог на YouTube, рассуждает о том, какие платформы можно было бы использовать взамен, и приходит к выводу, что альтернативы YouTube пока еще нет.
И опять тут заговорили о суверенном интернете российском. Ну, надо просто, конечно, развивать российские видеоплатформы. У нас таковых две, я вижу, ВКонтакте и Яндекс.Видео. Сейчас есть Яндекс.Эфир, такой малоизвестный проект. Я туда заливал ролики, пока еще работает очень криво Яндекс.Эфир. Я вот желаю Яндексу, чтобы это заработало. Ну и очень хорошо работает пока еще ВКонтакте. И вот эти платформы надо развивать. Только я вас умоляю, давайте еще Рутуб закроем только, потому что глючнее этой платформы вообще нет ничего.
И нельзя не отметить, что другие пропагандистские ресурсы пока чувствуют себя в Ютьюбе как рыба в воде. Михаил Слонов.
За Царьград не знаю, а вот все пропутинские каналы ТВ имеют свои блоги на YouTube, и ты имеешь возможность посмотреть в записи любимую передачу зомбоящика на вражеском ресурсе YouTube.
Так что надежды патриотов, что российские власти в качестве ответного хода заблокируют в России YouTube, вряд ли в скорое время оправдаются. С вами были «Цитата свободы» и Аля Пономарева. Два раза в неделю я рассказываю вам о самых интересных дискуссиях в социальных сетях. Слушайте и читайте цитаты на сайте «Радио Свобода». До скорой встречи.
Как политика и экономика сказываются на толщине кошельков? Кто ими интересуется и что им угрожает? Как не потерять, а в идеале еще и заработать? Я, ведущий программы «Деньги на свободе» Максим Блант, расскажу вам об этом. Программа выходит в эфир по понедельникам в 18:05 и на средних волнах в 21:05 с повторениями в течение недели.